Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 февраля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Прокремлевское движение «Наши» требует около посольства Грузии освобождения младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Но согласен ли сам Глухов вернуться на родину? Российские учителя и политика. Захват земельных участков в Крыму. Как власти полуострова борются с этим явлением? Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Ну а первая тема нашей программы – это предвыборная ситуация в Петербурге. Лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов вызвали в Следственный комитет при прокуратуре. Сегодня возле кинотеатра ОГФ «Яблоко» и «Справедливая Россия» проведут митинг, на котором будет обсуждаться ситуация с муниципальными выборами в Петербурге. С подробностями Татьяна Вольская.
Скандал вокруг представителей петербургской оппозиции, попытавшихся стать кандидатами на предстоящих 1 марта муниципальных выборах, набирает обороты. Сначала несколько членов ОГФ не пускали на один из избирательных участков. Потом огромное количество подписей в подписных листах кандидатов от оппозиции сочли недействительными. Теперь по этому поводу полным ходом идут суды, большинство из которых оппозиционеры, в том числе и яблочники, и эсеры, проигрывают. Самая последняя новость – вызов лидера петербургского отделения ОГФ Ольги Курносовой в Следственный комитет. Там она с 11 до 12 часов должна была написать объяснение, говорит пресс-секретарь петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Позвонил сотрудник Следственного комитета по Приморскому району, который сообщил о том, что председатель избирательной комиссии подали жалобу на 7 человек, которые пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов в члены Объединенного гражданского фронта. Суть жалобы заключается в том, что мы якобы подделали собственные подписи.
Самое интересное, что именно в этом оппозиционеры еще неделю назад обвиняли сами избирательные комиссии.
Мы сдали наши подписи, собранные у жителей, туда. Неизвестными лицами эти подписи были подправлены. На этом основании многим из нас отказали в регистрации. А вот я могу на своем случае это рассказать. Вот я, например, собирал подписи в доме номер 5 по улице Сестрорецкая. В подписных листах, которые я взял в комиссию, оказалось, что я собирал подписи в доме номер 15. То есть там просто представлена единица. Сотрудники комиссии не учли, что дома 15, например, по улице Сестрорецкой просто не существует. Там всего есть от 1 по 9. Тем не менее, на таком основании многим отказали в регистрации. То есть якобы там ошибки. Не знаю, как фальсификация с нашей стороны может быть нам приписана, но вот фальсификация с их стороны очевидна. Дело в том, что у нас есть копии подписных листов, которые мы сдали. А так получилось, что случайно совершенно председатель однажды зачитал нам, в каких местах у нас якобы содержатся ошибки. Он просто зачитал дом 15, дом 15. Мы смотрим на копии и видим, что у нас они отличаются от того, что лежит в избирательной комиссии.
Сегодня в районный следственный комитет, кроме Ольги Курносовой, пойдут еще 3 представителя Объединенного гражданского фронта. В понедельник еще несколько. Пока от всех требуется только написать объяснение. Но Михаил Елисеев не исключает, что при включении административного ресурса, возможно, будут возбуждены уголовные дела. Оппозиционеры говорят, что они даже рады этому, ведь они сами собирались обратиться в прокуратуру только после прохождения всех дел в суде, чтобы выяснить, кто же сфальсифицировал подписи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эти минуты в центре Москвы у здания посольства Грузии начинается акция молодежного движения «Наши», около сотни активистов которого намерены потребовать от Грузии возвращения на родину младшего сержанта Александра Глухова. На акции находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Какие еще требования выдвигают участники этой акции? И главное, кто-нибудь из них разговаривал с самим Александром Глуховым?
Конечно же, никто, здравствуйте, Михаил, конечно же, никто из них не разговаривал с сержантом Глуховым. Сейчас около грузинского посольства, которое, по сути, не работает, находится где-то приблизительно 50 человек с российскими триколорами и флагами движения «Наши». Они вот при мне сейчас начали кричать «Свободу сержанту Глухову». Грузия, верните солдат, один за всех и все за одного. Мы верим матери сержанта Глухова, хотя никто, по-моему, так и не знает, как выглядит мать сержанта Глухова. Вот один за всех, все за одного скандируют. А также в руках вот такие плакаты интересные с изображением военнослужащего, но при этом у этого военнослужащего отсутствует лицо. Ну, то есть вырезан такой вот ободочек. Я так понимаю, что законно пришли сюда движение наше, потому что переходили дорогу строго по зебре и пришли ровно в 12:00. Надо признать, что вот только что часть движения развернулась, более половины развернулась и ушла. Собственно, я так понимаю, что я даже не успею ни с кем поговорить. Михаил.
Максим, скажите, понятно, что реакции со стороны посольства никакой нет, никто к митингующим не вышел.
Конечно же, из посольства никто не вышел. Такое ощущение, что оно, в общем, вообще не работает. На самом деле, большинство внимания уделяют именно милиционеры, которых удивительно много здесь. Здесь приблизительно 3 или 4 микроавтобуса с солдатами и целый автобус с бойцами ОМОНа. Вот так вот.
Спасибо, Максим. В прямом эфире был мой коллега Максим Ярошевский. Встреча Александра Глухова с матерью, которая специально приехала в Южную Осетию, пока также не состоялась. Сын не хочет приезжать в Цхинвали, и главная тому причина – Александр Глухов не уверен в своей безопасности. Из Грузии репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Уже 5-й день Галина Глухова, специально приехавшая из Удмуртии, находится в Цхинвали и не может встретиться с сыном, младшим сержантом российской армии Александром Глуховым, который самовольно оставил свою воинскую часть в Ахалгорском районе Южной Осетии, добрался до Грузии и попросил политическое убежище, объяснив свой поступок плохими условиями службы и конфликтом с комбатом Федоровым. МИД Грузии организовал телефонный разговор Александра Глухова с родителями. Они дали предварительное согласие приехать в Грузию, чтобы встретиться с сыном. Грузинская сторона была готова оплатить поездку матери Александра, Галины Глуховой, самолетом через третью страну. Как известно, прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет. Однако, как сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел, Галина Глухова почему-то выбрала другой маршрут. Она приехала на поезде во Владикавказ, а затем на машине в Цхинвали. И тут начались сложные переговоры о месте встречи матери и сына. Более того, некоторые информагентства, в том числе российские, со ссылкой на военные источники сообщили, что мать и сын Глуховы уже якобы встретились у границы Грузии и Южной Осетии. Однако начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили заявил Радио Свобода, что Галину Глухову, по его словам, не выпускают из Цхинвали.
Нет, встречи не было. Ее матери русские не разрешили встретиться с сыном.
Якобы в селе около Южной Осетии прошла встреча.
Нет, не было встречи.
А она намечается?
Нет, ее не позволяют приезжать в Грузию и встретиться с сыном.
В четверг днем в беседе со мной эту информацию подтвердил начальник тбилисской полиции Шотахи Занишвили. Он сказал, что встреча так и не состоялась. А сам Александр Глухов, с которым я беседовал поздно вечером в четверг, вновь повторил, что его мать не выпускают из Цхинвали в Тбилиси, а он сам никогда не согласится поехать в Южную Осетию или хотя бы на границу Грузии и признанной республики, поскольку опасается за свою безопасность. С другой стороны, российские и осетинские источники сообщают, что Галину Глухову никто силой в Южной Осетии не удерживает. Но она по тем же соображениям, то есть безопасности, не желает ехать в Грузию и просит грузинские власти привести сына хотя бы на границу. Галина Глухова заявляет при этом, что несколько раз, в том числе в четверг, говорила с сыном, просила его приехать, однако получила отказ. Кроме того, госпожа Глухова утверждает, что рядом с ее сыном все время находится посторонний, и, возможно, Александр не свободен в своем выборе. Материнская интуиция не обманула ее в том, что Александра действительно всюду сопровождает один сотрудник МВД. Однако грузинская сторона поясняет, что это делается исключительно по просьбе самого Александра, поскольку он панически боится и утверждает, что его могут похитить даже в Тбилиси, не говоря о приграничном селе. В то же время представитель МВД Шотаут Яшвили несколько раз подчеркнул во время нашей беседы, что Александр Глухов может уехать из Грузии, поехать в ту же Южную Осетию в любое время, если захочет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио Свобода. Новости.
В США в авиакатастрофе в пригороде Баффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб 3 российских спортсменов. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» сегодня днем прибывает в Киев. В Владикавказе возле здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Никто не пострадал. Суд в Москве продлил срок ареста помощнику главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигиде, обвиняемому в получении крупной взятки. В Петербурге 7 активистов Объединенного гражданского фронта вызывают в Следственный комитет при прокуратуре России. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. За счастьем и свободой бежим в Орденский лес. Центральный дом художника. Сносить нельзя, помиловать. Книга «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя». А также премии журнала «Звезда». Ведет программу Марина Тимашева. А сегодня в Кирове, прошел пикет сторонников КПРФ против возвращения губернскому центру имени Вятка. Напомним, что изучить этот вопрос предложил недавно новый губернатор области Никита Белых. Однако даже сама перспектива проститься с Кировым, с названием Киров, вызывает протесты у левой общественности. На пикете побывала Екатерина Лушникова.
Пикет прошел в центре города около Кировской мэрии. В нем приняло участие около 50 человек. Почему же коммунисты выступают против Вятки? Объясняет секретарь Кировского обкома КПРФ Алексей Вотинцев.
Во-первых, принципиально неправильно наша позиция как коммунистов. Если даже подходить научно, вот у нас экспертиза ученых есть, какое название считается историческим? Скажем, даже когда колонизация русская произошла, 400 лет город назывался Хлыновым, 200 лет назывался Вяткой. 75 лет в этом году исполняется, называется Кирово. И то, и другое, и третье название уже стали историческими. Большинство на референдуме все-таки высказалось в 93-м году против переименования. Сейчас опросы тоже показывают, что большинство кировчан за сохранение старого названия. Они привыкли, они знают этот город, эти улицы, теми названиями, на которых они прожили практически всю свою жизнь.
Мы пришли на этот пикет потому, что над городом Кировым сгустились тучи, его хотят переименовать.
Это что, пир во время чумы, когда тысячи безработных, когда вон по тротуарам невозможно пройти разрушено и сюда деньги тратить?
Никита-то Белых, он прилетел, улетел, это ж перелетная птица, а нам-то здесь жить?
Всю жизнь здесь родилась, и все у меня Киров Сергей Миронович, Золотко, как я его не буду любить? Он не заслуживает, чтобы его убирали от нас. Ну зачем? У нас, если в детских домах еле-еле кормят, даже в некоторых по 2 раза с голоду ребенки не знают, куда деваться. А эти деньги, если ему Москва дала, направь на место, на хорошее, а не на переименование Кирова. Правильно ведь?
Как был Киров, так он пусть и остается Киров. И этим гордимся мы, что мы кировчане.
Также кировские коммунисты выступили против повышения цен и тарифов за жилье и коммунальные расходы. К примеру, владельцы частных общежитий в Кирове подняли цену до 8 тысяч рублей за маленькую комнату. Это в 2-3 раза больше, чем обычная плата за квартиру.
Я жилец Кирпичная, 22. Меня зовут Екатерина Викторовна Васильева. Поэтому невозможно платить, если вот заработок сейчас кризис, если заработок у человека 8 тысяч, он не может 6 заплатить, чтобы как-то прожить на эти 2 тысячи. Нереально просто.
Платить за маленькую комнату словно за дворец. Сейчас вынуждены больше 5 тысяч жильцов бывших заводских, а ныне частных общежитий в Кирове. Жалоба одного из них, Анатолия Осетрова, недавно была официально принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Как вы слышали в выпуске новостей, допинговый скандал в биатлоне. Международный союз биатлона сегодня официально подтвердил данные об обнаружении запрещенных веществ в анализах 3 российских спортсменов. Обзор прессы по этой теме подготовил Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных новостей сегодняшнего дня пришла из корейского города Пхенчана, где были подтверждены пробы на допинг у членов сборной России по биатлону Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. Газета «Время новостей» еще вчера предсказывала, что результат вскрытия повторных допинг-проб будет именно таким. В крови спортсменов обнаружен эритропоэтин. Теперь они отчислены из состава российской сборной, отбыли из Пхенчана. Результаты Кубка мира будут теперь пересмотрены. По мнению газеты «Время новостей», виновные найдены не будут. Попытки российских спортивных руководителей добиться иного результата рассмотрения допинг-проб, не принесли успеха. На самом деле они и сами в них не очень верили, это была некоторая формальная попытка. Все меры по борьбе с допингом в российском спорте в целом и в биатлоне в частности пока оказываются малоэффективными, считает газета «Время новостей». Свое мнение по поводу ситуации с допингом в российском спорте высказывает известный спортивный обозреватель Олег Винокуров.
По существу нет ничего такого неожиданного и нового в этой истории. Это не первый случай с российскими биатлонистами. Мы помним, ну, естественно, самый скандальный с Ольгой Пылевой, ныне Медведцевой. Но ситуация, в общем, не меняется практически в российском спорте. Об этом и в программах «Радио Свобода» в том числе Николай Дурманов, главный борец с допингом в стране, неоднократно говорил, вот как раз и в случае с Пылевой, когда очень трудно было проследить вообще природу возникновения этого допинга, потому что у нее там свой врач был, свои какие-то консультанты, где-то там, отдельно от сборной, отдельно от Олимпийского комитета, и, в общем, системы никакой не было. Здесь мы можем говорить о том, что, видимо, все примерно то же самое, потому что тоже допинг был обнаружен, какой-то вот этот эритропоэтин, какой-то непонятный препарат кустарного производства. Откуда все берется, как попадает в организм спортсмена, никто не может ничего проследить, но в любом случае страдает, естественно, весь российский спорт. И вот то, что говорил Юрген Пихер, немецкий тренер сборной Швеции, когда стало известно еще о пробах А, вот, ну, как известно, он предлагал вообще дисквалифицировать всю российскую команду. Это, понятное дело, в России вызвало широкую волну возмущения, но на самом деле в других видах спорта такая практика применима. Например, в тяжелой атлетике, которая очень страдает из-за допинга. Там то же самое, если в течение какого-то срока несколько положительных проб оказывается, то отстраняют на некоторое время всю федерацию страны. И с греблей в России тоже был недавно скандал, но тогда удалось отделаться просто сменой всего руководства. Но тоже вопрос о лишении олимпийских лицензий стоял. Ну, поэтому вот то, что сказал Пиджи, хотя это, конечно, жестоко может показаться на первый взгляд, но на самом деле, если это все входит в систему, входит в привычку, то, наверное, рано или поздно подобные меры воздействия должны быть приняты. Хотя, ну, просто, к счастью для российского биатлона, надо сказать, что это все-таки не очень часто происходит. Пока еще говорить о системе рано, наверное, в этом виде спорта. Но вот о том, что отсутствует какая-либо система контроля, вот об этом уже не первый год говорят, бьют тревогу, но, судя по всему, ситуация не меняется.
В эфире был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас в прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Мы поговорим вот на какую тему. Депутат голландского парламента и лидер партии «Свободы» Герт Вилдерс был приглашен в палату лордов британского парламента для показа созданного им антиисламского фильма, в котором ислам приравнивается к нацизму. Накануне отъезда в Лондон Вилдерс получил письмо из британского министерства внутренних дел, в котором его предупредили, что въезд в Великобританию ему не разрешают. В четверг голландский парламентарий в Лондон прилетел, но тут же был отправлен обратно. Кирилл, здравствуйте. А какие отклики в Европе вызвало решение британских властей?
Ну, эта история наделала действительно много шума. Михаил, здравствуйте. И хотел бы уточнить одну вещь. Конечно же, не Палата лордов пригласила его показать фильм «Фитна». А Палата лордов, может быть, большинство пэров и не знали о том, что Вилдерс приедет. Просто он должен был показать этот фильм в помещении Палаты лордов. Это все-таки большая разница. Когда он прилетел действительно в аэропорт Хитро, и он вынужден был побеседовать с иммиграционным офицером, после чего его выслали назад. Вилдерс сказал журналистам: «Я не понимаю, почему со мной возникла в этот раз проблема, почему они раньше пускали меня в эту страну, а сейчас не пускают». И это действительно так, потому что в декабре Вилдерс прилетал в Британию, и его совершенно спокойно пропустили через паспортный контроль. Что же, когда его спросили, есть ли у него какое-то послание или что-то он хочет сказать в адрес британского правительства, он заявил: «Я бы им хотел сказать следующее. Даже если вы не любите меня, если я вам не нравлюсь, то и вам не нравятся вещи, которые я говорю, но все-таки существует свобода слова, и не надо поступать как трусы. Вилдерс – фигура очень известная, сначала в Голландии, затем и вот после того, как он сделал этот 15-минутный документальный фильм «Фитна» и в Европе. Более того, вот новости о нем стали поступать, новая волна, скажем так, новостей стала поступать еще в прошлом месяце, в январе, когда амстердамский суд решил начать уголовное преследование Вилдерса за то, что он разжигает якобы расовую ненависть. Теперь давайте поговорим буквально несколько слов о том, из-за чего разгорелся весь этот сыр-бор. 15-минутный фильм «Фитна» был выложен в сети около года назад, в марте 2008 года. Его уже тогда сразу посмотрели более миллиона человек, политики высказали свое мнение, чаще всего, естественно, отрицательное. Был небольшой скандал, потому что фильм сразу убрали с сайта LiveLeak, на котором он был размещен, но сейчас его можно спокойно найти в интернете. Это пропагандистский документальный фильм, сделанный самыми простыми и дешевыми средствами. В течение 15 минут перед нами разворачиваются страницы книги, где цитаты из Корана сопровождают всем известные кадры терактов в Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне, сцены убийств заложников в Ираке, газетные заголовки, фрагменты выступлений исламских радикалов, ссылки на убийство голландского документалиста Тео Ван Гога, чьи взгляды были близки, надо сказать, Геерту Вилдерсу, и нехитрые статистические данные роста мусульманской миграции в Нидерланды. В конце фильма говорится, что западный мир справился с нацизмом и коммунизмом, но почему-то вял и равнодушен к третьей, не менее страшной с точки зрения Вилдерса, угрозе исламизму. В общем, здесь нет ничего такого, чтобы средние жители Европы не знали, по крайней мере, те, кто смотрит телевизор или заглядывает в интернет. Таким образом, в общем, перед нами обычный, довольно дешево и действительно скверно сделанный документальный фильм, который повторяет общеизвестные вещи и работает на, как бы, вот такой разнице между видеорядом и теми, так сказать, утверждениями, которые этот видеоряд сопровождает. Там действительно огромная пропасть лежит, и естественно, что так как фильм пропагандистский, он работает на дешевый эффект. Дешевый эффект действительно получился, и вот следствие этого дешевого эффекта мы видим сейчас, когда Вилдерса просто не пустили в Британию. Михаил?
Кирилл, большое вам спасибо. В прямом эфире был мой коллега Кирилл Кобрин. В 7 часов вечера слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Время гостей». С анализом антикризисных действий правительства России выступит глава Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, во второй части программы «Свобода в полдень» репортаж и опрос на тему «Учителя и политика». Захват земли в Крыму. В чем причина и как власти Украины противостоят этому? Новости экономики и репортаж на тему культуры. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США при авиакатастрофе в пригороде Баффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прилетел на самолете из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречают родственники журналиста и президент Украины Виктор Ющенко. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб 3 российских спортсменов. В применении допинга уличены Дмитрий Ярошенко, Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. Они отстранены от выступления во всех официальных соревнованиях. Во Владикавказе возле здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль, никто не пострадал. Ведется расследование. Россия не прекратит уголовное дело против чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева, живущего в Великобритании в статусе политического беженца. Об этом заявил сегодня в интервью газете «Московский комсомолец» высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры России. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощнику главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигиде, обвиняемого в получении крупной взятки. Лидера Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов УГФ вызывают сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. Сенат Соединенных Штатов сегодня ночью утвердил Леона Панетту на посту директора Центрального разведывательного управления. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Ахмед Али Абульгейт провели в Вашингтоне переговоры о кризисе в секторе Газа. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. В Нижнем Новгороде руководство одной из школ лишило преподавателя Екатерину Буничеву классного руководства за то, что она подверглась 5 суткам административного ареста. Такую меру ей определил суд за отказ предъявить документы, когда она вместе с 2 единомышленниками пыталась попасть на митинг «Единой России». Подробнее о судьбе учительницы расскажет Тамара Леленкова.
Предмет, который преподает Екатерина Буничева, история, возможно, и обусловил ее активную гражданскую позицию. Свое несогласие с решением правительства по поводу спасения отечественного автопрома она вместе с единомышленниками собиралась заявить на митинге «Единой России». В результате 5 суток ареста и сокращение зарплаты. Я спросила Екатерину.
Вы, наверное, герой, скажите, ведь на самом деле то, что с вами произошло, это такое экстраординарное событие, и вы в числе героев современности, наверное, среди детей в том числе, нет?
Ну, вы знаете, я бы не сказала, коллектив у нас очень корректные, воспитанные люди, поэтому они не заостряют на этом внимание, я сама не заостряю их внимание, чтобы им не травмировать ни их, ни администрацию, которая все-таки тоже переживает заучи особенно. А дети, ну что дети, они сказали, вот мы вас видели по телевизору, и все. У нас другие отношения, отношения рабочие, мы на уроке заняты, изучение материала нового, а не общения.
Все-таки это была инициатива из вышестоящей инстанции, из РАНО. То есть они посочли, что это поведение недостойное.
Да, но есть такая статья несоответствия статусу педагога. Вот, видимо, они сочли, что, наверное, я под нее подхожу вполне за свои взгляды и убеждения.
А это все связано еще с тем, что это показали по телевидению?
Как только это показали по телевидению, сразу же речи о том, что меня уволят, прекратилось.
Классное руководство вам вернули, скажите, пожалуйста, Катя?
Нет.
Екатерину Буничеву, помимо классного руководства, лишили также статуса вожатой, в результате чего ее зарплата снизилась до 5-6 тысяч рублей. Я попросила Ольгу Крылову, юриста Центра социально-трудовых прав, прокомментировать эту ситуацию.
В данном случае мы имеем одностороннее изменение у определенных сторонами условий трудового договора. Это вообще, в принципе, недопустимо в соответствии с Трудовым кодексом. Мне кажется, здесь очевидно незаконные действия этого образовательного учреждения. Их нужно обжаловать, взыскивать заработную плату недоплаченную вот за весь этот период незаконного изменения условий трудового договора. Компенсацию за задержку ее выплаты, просить ее индексировать по индексу роста потребительских цен за этот период и еще компенсацию морального вреда.
Однако это только юридическое решение вопроса. Имеет ли право педагог на политические разногласия с РАНО и что такое идеология в учебных заведениях, об этом стоит задуматься. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение этой темы наш корреспондент в Пскове Анна Липина опросила горожан на тему, считают ли они допустимым, чтобы учитель ребенка занимался активной политической деятельностью.
Мне кажется, политической деятельностью может, наверное, каждый человек заниматься, который хочет и может. Но учителю, у него, наверное, много других дел. Мне бы не хотелось, чтобы учитель занимался активно политической деятельностью.
Нет, я, наверное, хотел бы, чтобы учитель был нейтрален. Боюсь, что это может как-то сказаться на отношении учителя, на том, что он дает детям. Чтобы этого не было.
Я, например, вообще считаю, что врачи, что учителя, что вообще социальная сфера, я думаю, что прямого отношения к политике они должны иметь. Они должны заниматься своим делом. Потому что человек учился на учителя, на врача. Зачем это нужно? То есть у него совершенно по-другому устроено. Должно быть, по крайней мере, мировоззрение, да, за это время. То есть он же учился, он же формировался. Не знаю, мне не совсем это понятно. А детям и тем более.
Наверное, вот им надо уважать, если человек еще, кроме своей непосредственной работы, еще гражданином считается. Потому что что сейчас такое время вообще, что если мы будем все сидеть в своей конуре, то это с нами вообще будут делать, что ли. Поэтому я уважаю людей, конечно, которые имеют не только какие-то знания, но и свою гражданскую позицию активную. Педагог, он должен быть активным человеком, и должен не только наблюдать, что это делается вокруг нас, и пытаться как-то влиять на это, чтобы было лучше.
На что это может повлиять? Ну, если много времени занимает деятельность, конечно, ему на учебу детей уже остается мало времени, и на подготовку к урокам. А так, у каждого же свое хобби. Кто-то вяжет, а кто-то политик великий. Почему бы и нет? Может быть, он не худшее будет вносить этим детям, но пусть объясняет. Нас в свое время когда-то учили на внеклассных занятиях думать. Знаете, я крамолы в этом не вижу. Лишь бы не мешало это деятельности основной человека.
Допустимо. Ну, он должен как бы жизнь знать, чтобы своим ученикам уже как бы прививать свое мировоззрение, что ли, так?
Это, безусловно, нет. Потому что учитель должен заниматься своей работой.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активной политической деятельностью? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Неурегулированность имущественных отношений, связанных с правами на землю, остается, по мнению многих экспертов, самой острой социальной проблемой Крыма. У этой проблемы есть и национальное измерение. Речь, как правило, идет о практике самозахватов земельных участков, которые широко используются представителями крымско-татарских организаций. Крымские татары, вернувшиеся в прежние места своего проживания после сталинской депортации, уже не первый год добиваются у местных и киевских властей передачи в собственность земельных участков. Один из самых ярких примеров – конфликт в Симферополе. Из Крыма передает Валерий Балаян.
Осенью 2007 года уже разгорался конфликт, который привел к кровавым столкновениям из-за земли между возмущенными нежеланием властей решать их проблемы крымскими татарами и представителями фирмы-застройщика. Тогда кровопролитие удалось остановить только твердым обещанием властей в самые сжатые сроки разобраться и вынести решение, которое устроит обе стороны. Прошло больше полутора лет, но конфликт так и остался замороженным. Слово председателю Меджлиса крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву.
Меня в Крыму не было, я был в Киеве, собирался в Страсбург на сессию парламентской ассамблеи Совета Европы. Позвонили из Крыма, сказали, что вот здесь состоялось заседание силовых структур и детально разработали акцию по разрушению всех строений крымских татар. Также зарезервировали места в больницах. Одним словом, готовилось. Там присутствовали прокуратура, милиция, служба безопасности. Кто-то выражал сомнения в целесообразности этого. Но в целом было сказано, что есть решение суда, которое надо исполнять. И поэтому вот они проводили такую готовность.
Я побывал на месте самозахвата на улице Балаклавской. Сейчас это обнесенная колючей проволокой территория в 8 гектаров на самой окраине города. Собственно, это просто пустырь, который раньше принадлежал Министерству обороны Украины. На этой территории несколько коммерческих фирм планировали построить то ли коттеджи, то ли многоэтажки. Однако эту землю в 2006 году захватили участники так называемых «полян протеста». Около 80 семей крымских татар начали освоение этого участка, строить жилье и возвели мечеть. Энвер – один из тех, кто вернулся в Крым в 1991 году из Самаркандской области Узбекистана.
Каждому гражданину положена земля. Каждый имеет право хотя бы один раз в своей жизни получить бесплатно. Тем более возвращающийся народ на свою родину. С 92 года уже не выдавали землю людям. У многих дети подросли, выросли. То есть подрастающее поколение, многие вообще не получали землю.
К нам подошел сосед Энвера Надир, глава семейства, у которого есть 5 детей, но нет не только своего жилья, но даже постоянной или временной прописки в городе.
Тут, чтобы какой-то взять участок законным способом, нереально. Это надо лет 10-20 ждать, как вот люди ждут. Гектарами это рвет землю на южном берегу Крыма, а кто-то не может каких-то несчастных 6 соток получить земли и построить свой дом.
В поселке Новый Крым, который состоит из сложенных из ракушечника домиков разной степени недостроенности, нет ни воды, ни света, ни отопления. Еду готовят прямо на улице, на кострах и в больших казанах. У одного из костров я обратил внимание на человека явно не татарской внешности. Оказалось, что наряду с татарами в самозахватах участвуют русские и украинцы. Это подтвердил и один из старожилов поселка по имени Эльмар.
Люди славянской национальности также стоят на захватах, то есть которые нуждаются конкретно по Балаклавской, то есть задним числом дела выдаются документы. То есть специально власти не идут на решение проблем народа, а наоборот создают.
Все жители собираются на трапезу за длинными столами прямо у стен действующей мечети, находящейся в самом центре поселка. Чувствуется, что люди находятся в большом психологическом и нервном напряжении. Каждую ночь здесь ожидают штурма, вооруженные зачистки территории. Обещаниям властей никто не верит. Все хорошо помнят, что произошло после первого столкновения на Балаклавской в начале ноября 2007 года, говорит Мустафа Джемилев.
Ну, тогда не получилось. Однако через неделю, это уже сами силовые структуры, ровно через неделю, 6 ноября, они совершили нападение на наших соотечественников на Айпетри. Потом у нас был разговор с председателем Верховной Рады, с Гриценко. Он говорил, что попробует предотвратить это. Рано утром, когда я проснулся, мне сразу, вернее, звонком разбудили, сказали, что там идет разгром. Вся тут Айпетри была оцеплена, никого не пускали, в том числе журналистов. Но я поехал, ну, меня, конечно, не стали останавливать, потому что депутат Верховной Рады. Но уже было там все дело закончено.
Городской голова Симферополя Геннадий Бабенко на сей раз публично открестился от силового решения вопросу по участку земли на улице Балаклавской. По его словам, земельные захваты – это страшная вещь, но проблему решать необходимо без применения силы. Возможно, будет найден другой выход. Я буду делать все, чтобы в нашем городе кровь не пролилась, подчеркнул Бабенко. Тем не менее, альтернативные варианты, которые предлагают фирмам-застройщикам городские власти – ими категорически не принимаются. Мустафа Джемилев.
Они утверждают, что якобы получили большие кредиты. Кредиты у них горят, они должны в срок там сделать дома, кому-то чего-то продать, заработать, а вот у них заработок пропадает из-за этих проклятых татар.
Заместитель председателя Меджлиса Рифат Чубаров уверен, что дата начала военно-милицейской операции, цитирую, оставалась и остается открытой. Он сообщил, что в поселке Новый Крым установлено постоянное дежурство членов Меджлиса. На не последнюю роль в том, что развитие событий вокруг Балаклавска не пошло по силовому сценарию, сыграло то, что Меджлис крымско-татарского народа обратился к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой вмешаться в этот конфликт.
Чем скорее, скажем, Украина укрепится как независимое демократическое государство, тем легче будут решаться проблемы. Я в первую очередь это вижу в реализации программы евроинтеграции, евроатлантической интеграции, чтобы меньше было влияния России как в энергетическом, так и в политическом плане, чтобы скорее отсюда ушел Черноморский флот России, тоже это фактор дестабилизации здесь, потому что здесь сепаратистские силы как-то чувствуют себя увереннее. Это очень было видно во время грузино-российской войны. Просто ликование такое, ах, мы этим черным показали. С оснований для оптимизма, но, видимо, займет это значительное время.
Наметились пути решения конфликта по этому самозахвату. В частности, министр обороны Украины Юрий Яхонуров дал разрешение начать передачу 8 гектаров земли по улице Балаклавской в городе Симферополе в пользу жителей поселка Новый Крым. Площадь всех самозахватов в Крыму составляет около 1300 гектаров. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина» сегодня днем прибыл в Киев. В США в авиакатастрофе в пригороде Баффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб трех российских спортсменов. Во Владикавказе возле здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Сообщается, что никто не пострадал. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют вам представит Иван Трефилов.
Объем частных вкладов в банковской системе России в декабре увеличился на 6,9%, а в целом за год на 14,5% до 5 триллионов 907 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 170 миллиардов долларов. Как сообщалось ранее, приток вкладов в российские банки наблюдался в стране в течение всего года, за исключением сентября, октября и ноября. Добыча нефти в России к 2013 году при существующем налоговом режиме может составить 450 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Это примерно на 8% меньше показателя 2008 года, когда в стране было добыто примерно 488,5 миллионов тонн нефти. Сейчас, по словам министра, налоговые выплаты и независящие от нефтяных компаний расходы достигают более 70% выручки предприятий отрасли. Международные или золотовалютные резервы России за период с 30 января по 6 февраля сократились на 4 миллиарда 600 миллионов долларов, или примерно на 1,2%, до 383,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 36%. Курс доллара на сегодня 34 рубля 80 копеек, на 1 рубль 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 96 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 1 рубль 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Готовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. И в продолжение экономической панорамы у нас репортаж на социально-экономическую тему. В России в условиях экономического кризиса закрываются книжные магазины. По данным исследования Института глобализации и социальных движений, некоторые магазины в Москве уже начали закрывать филиалы в связи с тем, что подорожали аренда, коммунальные услуги и электричество. Эксперты отмечают, что в ближайшее время в стране могут закрыться от 30 до 45% магазинов, торгующих книгами. Об этом и о том, какую литературу предпочитают россияне в столь сложный период, расскажет Вероника Баде.
Многие книжные магазины Петербурга оказались на грани банкротства. Только в январе объем продаж упал на 10%, а в марте-апреле эксперты ожидают еще более сильного провала, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В магазинах все больше непроданных книг. Арендная плата становится для многих непосильной. Книжные сети ведут переговоры о ее снижении, но специалисты считают, что это книготорговцев не спасет. Во-первых, люди сейчас не могут позволить себе покупать много книг. Во-вторых, на фоне кризиса их вкусы должны ощутимо измениться. Правда, первый же звонок в петербургскую сеть «Буквоед» показал, что не все так плохо, вернее, не у всех, говорит руководитель колл-центра сети «Буквоед» Владимир.
«Буквоед», в отличие от других, открывает новые магазины, в то время как другие закрывают. Сеть только расширяется сейчас.
С другой стороны, если сопоставить бодрые слова Владимира с текстом, звучащим на автоответчике сети, который сообщает о грандиозных скидках, каждая четвертая книга в подарок, это заставляет задуматься, так ли все хорошо. Проблемы есть, говорит главный редактор издательства «Амфора» Вадим Назаров, хотя он считает, что дело сложнее, чем просто проблема арендной платы.
По мнению наших продавцов, активность упала только в одном секторе деловой литературы. Книжки о бизнесе продают в меньшем количестве. Конечно, по сравнению с тем опытом, который у меня в прошлых кризисах остался, наоборот, вырастет спрос на фантастику и женский роман, на книги, которые являются лекарством от жестокой реальности. То есть вот если в массовой литературе и будет какой-то спад, то он будет к детективу, там, триллеру. Ну, то есть книгами, которые увеличивают там, тревожность.
Но сегодня, в отличие от прошлого кризиса, читатель легче заменит книгу аудио- и видеопродукцией. Вадим Назаров говорит, что издательство «Амфора» и связанные с ним магазины оказались все-таки в лучшем положении, чем издательства, ориентированные только на массового читателя, поскольку работают для тех, кто не может обойтись без книг. Но подорожание валюты даром не пройдет никому.
В у кого-то, если были договоры арендные в долларах или евро, наверное, вот здесь им нужно с ним переходить на рубли. А у нас такая же проблема есть сейчас с лицензией. То есть стоимость западных лицензий относительно не возросла, но в абсолютном показателе в рублях выросла на 30-40%. Будет несколько меньше переводных книг.
Если издательство и книготорговцы вовремя не перестроятся, город все же лишится значительной части книжных магазинов. Могут они исчезнуть и с Невского проспекта.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вурцкая. А в Москве, по свидетельству главного редактора издательского дома «Книжное обозрение» Александра Гаврилова, закрылась часть магазинов сети «Букберри». Но это, по его мнению, только начало.
С одной стороны, сейчас действительно будут закрываться книжные магазины. И поначалу, те, которые закрываются сегодня, это скорее жертвы неэффективного менеджмента. Сегодня пока экономическая ситуация и накопленный за последние годы, пусть и узкий, но жировой слой книжной отрасли, пока еще позволяет как-то перебиваться. Но мы точно видим, что уже к лету, который всегда на книжном рынке является тяжелым периодом, мы увидим действительные последствия сегодняшнего сокращения потребления. Закрыть примерно 25% сегодняшних книжных магазинов будет неизбежно. А если вспомнить, что именно недостаток торговых площадей – это самая главная проблема, сдерживающая развитие российского книжного рынка, то коллапс издательской системы последует за этим неминуемо. Вот эти две вещи, они пока еще нам на самом деле не видны, но специалисты могут, к сожалению, уже довольно ответственно говорить о том, что книжный рынок России стоит на узком карнизе над пропастью.
Каковы будут последствия этого процесса, на ваш взгляд, для читателей, для российской культуры?
Понятно, что мы снова откатимся на несколько лет назад и вернемся к ситуации присутствия книги в городах-миллионниках и отсутствия ее в городах с населением даже более 500 тысяч. Меньше всего от кризиса пострадает массовая литература, а больше всего качественная художественная литература, книги по самообразованию и так далее.
Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер», отмечает, что процесс закрытия небольших магазинов интеллектуальной литературы в России начался еще до экономического кризиса.
Еще другой кризис, сугубо российский. Это кризис российского книгоиздания и российской книжной торговли. И вот этот кризис даже страшнее. У нас очень негуманитарная страна, как это ни странно звучит. Негуманитарная. Система книгов в стране, а российская, лежит в руинах. Маленькие гуманитарные магазины в крупных городах, где они были, они закрываются. В Москве в этом году закрылся магазин от Маргина, магазин «Пироги», магазин «Билингва». То есть фактически в Москве осталось 2-3 магазина, которые для такого большого города, в общем-то, явно недостаточно.
Итак, у российского книжного рынка есть серьезные проблемы, которые существуют давно, а экономический кризис только осложняет ситуацию. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Завершит нашу программу репортаж на тему культуры. 14 и 15 февраля в эти выходные в московском ресторане «Самовар» пройдет первый конкурс джазовых вокалистов. Участники будут из Москвы и области, из Петербурга, Самарканда, Одессы и Челябинска. Анна Бутурлина, очень молодая и довольно известная певица, сама выбрала 14 человек, которым на два вечера отдадут маленькую уютную сцену. С Анной Бутурлиной и членами жюри конкурса беседовала Марина Тимашева.
Объясните, пожалуйста, людям, непросвещенным, чем отличается джазовый вокал от неджазового? Потому что мы легко с вами допускаем, что можно джазовую композицию исполнять совершенно не джазовому певцу, да, в совершенно другой манере. Равно как и наоборот, можно петь какую-то вещь, которая не имеет никакого отношения к джазу, в джазовой манере. Что это такое?
Ну, джазовое исполнение песни или джазового стандарта подразумевает определенную именно джазовую манеру. Ну, первое – это умение петь в свинге, потому что это чувство, которое невозможно описать словами, можно только понять, услышав музыку, оно должно быть обязательно и присуще любому джазовому исполнителю, не только певцу. Ну, плюс еще какая-то мелизматика, какие-то приемы, обороты фразеологические, ну, именно вот музыкальные фразы какие-то узнаваемые отличают, в принципе, джазовое исполнение.
С тем же вопросом я обращаюсь к джазоведу и обозревателю «Эхо Москвы» Моисею Рыбаку.
Вот если вы возьмете обычную, скажем, песню, которую пела там Людмила Зыкина, или оперную арию Образцовой, они поют по нотам и понятия не имеют, что такое симпровизировать эту мелодию. Когда, скажем, Образцова была в Америке, вот ее сводили в джазовый клуб. И она после этого влюбилась в джаз и решила попеть его. Ну, что из этого вышло, наверное, многие из вас знают. Не знаю, ну, получился, мягко говоря, ну, легкий провал. Вот. И она сама это прекрасно поняла, и теперь уже она не поет джаз. Потому что она не могла петь импровизации. И когда она выступала с джазовыми своими программами, ей расписывали эту импровизацию, записывали на ноты. Она их выучивала и пела. Но разве это джаз? Так что вот джазовый вокал отличается от всех видов вокала, от народной музыки, от классической музыки, от всего своими импровизационными требованиями.
Будто подтверждая слова Моисея Рыбака, на мою просьбу поимпровизировать откликнулась не Анна Бутурлина, а пианист Алексей Беккер. Его квартет будет сопровождать выступление конкурсантов. А мой вопрос, почему в России практически нет джазовых певцов, отвечает Анатолий Кролл.
Тут проблем очень много. Вот мы сегодня говорим, чтобы, допустим, была певица, не похожая там на Даяну Кролл или на кого-либо другого. Мы еще не доросли до того уровня творчества, где бы мы могли обещать появление совершенно самобытных исполнителей. Все равно мы неизбежно должны пройти путь. Я не хочу так обидно сказать, подражательство, накопление того материала, из которого потом создается личность. И если сегодня в конкурсе появится певица, которая блестяще споет что-то из хрестоматийного джазовой вокальной музыки, меня это будет радовать. Я никогда не скажу, а почему вы не спели что-то такое, чтобы я понял, что это только вы и больше никто другой. Жизнь джазовых вокалисток и вокалистов в нашей стране пока еще очень незавидная. Еще сегодня даже самому талантливому джазовому вокалисту особо негде показать свое творчество, за исключением избранных мест.
Анатолию Кроллу вторит продюсер Михаил Грин.
Есть Осейчук, у которого, извините, вы посмотрите всех джазовых саксофонистов, вообще молодых, и вы увидите, что во всех оркестрах ученики Осейчука сидят. Бриль преподает фортепиано. Все известно им, кто преподает вокал. Вы знаете таких людей? Такого же уровня были у нас вокалисты когда-нибудь. Не было их, а сейчас их и нету, потому что некому преподавать.
Объединив усилия, мы все же вспомнили пару-тройку российских джазовых певиц и только одного мужчину, Сергея Манукяна, да и он более известен как пианист. Кстати, из 14 участников конкурса 12 женского пола. В джазовом вокале только девушки.
Над темой работала моя коллега Марина Тимашева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редакторы Аслан Саидов и Марк Крутов, авторы и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Уродства лихих 90-х возвращаются. Исследования свидетельствуют, в России растет число сторонников идеологемы, для которой государство все, а индивидуальная личная свобода – ничто. Так ли это, обсуждают гости ведущего программы Виктора Резункова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио